Очевидно, ответ оказался правильным. Мистер Райт рассказал ей, что всем своим ученикам, прибывшим на Землю еще до Эней, как выяснилось, их было 26, он давал задание спроектировать и построить себе в пустыне жилище. Старый архитектор предложил ей строительные материалы — брезент, камень, цемент, немного драгоценной древесины. Но что из этого сотворить, Энея должна была придумать сама. Прежде чем Энея взялась за работу, мне это было легче, я просто разбил палатку рядом с лагерем, мы осмотрели постройки других учеников. Выяснилось, что почти все они спроектированы по типу шатров, довольно прочные, иногда с претензией на стиль, но вряд ли могут служить защитой от песка, дождя и сильного ветра. Мы не увидели ничего запоминающегося. 11 дней трудилась Энея над своим жилищем. Я помогал ей, таскал тяжести, копал ямы, а Беттик в то время лежал в автохирурге. Но проект девочка полностью разработала сама, да и большую часть работы проделала тоже самостоятельно. И в результате получился замечательный дом. Сначала Энея выкопала глубокую яму. Она хотела, чтобы большая часть жилища располагалась ниже уровня земли. Затем из гладких каменных плит выложила пол. Тщательно подогнав камни, чтобы не осталось никаких щелей, она застелила пол яркими ковриками и попонами, которые выменила на индейском рынке в 15 милях от лагеря. Потом Энея возвела каменные стены — на метр в высоту, изнутри казалось, что они выше. Она использовала ту самую технику грубой пустынной кладки, в которой мистер Райт сложил стены лагеря. Не знаю, как ей это удалось, ведь тогда она еще не слышала уроков старого архитектора. Сначала Энея собирала камни. Она находила их в пустыне, в небольших ручейках и сухих руслах неподалеку от лагеря. Камни были всех размеров и цветов. Багровые, черные, ржаво-красные и темно-коричневые, а на некоторых были петроглифы или окаменелости. Закончив собирать камни, Энея соорудила деревянную опалубку и уложила самые большие камни гладкой стороной внутрь. Затем она несколько дней под палящим солнцем выгребала из сухого русла песок, возила в тачки к месту строительства, замешивала цементный раствор и заливала им камни. У нее получилась грубая кладка, камень в бетоне, пустынная кладка, как называл это мистер Райт. Но выглядело все непривычно, причудливо и прекрасно. Неровные разноцветные камни проступали из бетона, вся поверхность была покрыта живописными изломами. Стены получились достаточно толстыми, чтобы днем не пропускать жар пустыни, а ночью удерживать драгоценное тепло. Ее жилище было куда более продуманным, чем казалось с первого взгляда. Прошли месяцы, пока я, наконец, полностью оценил все архитектурные тонкости. Итак, вы откидываете брезентовый полог и, пригнувшись, входите в прихожую. Затем спускаетесь по трем широким ступеням винтовой лестницы и оказываетесь у деревянной арки в каменной стене. Это вход в комнату. Так вот... Наклонный петляющий коридор — своего рода воздушный шлюз, заслон от песка и зноя пустыни, а полог на входе, брезентовое полотнище внахлёст, усиливает эффект. Комната, которую Энея называла главной, размером была всего 3 на 5 метров, но казалось гораздо больше. У стены — высокий каменный стол, вокруг стола — встроенные скамьи. У северной стены самый настоящий очаг, рядом, в нишах, еще скамьи. И настоящий, встроенный в стену дымоход, который нигде не соприкасался ни с деревом, ни с брезентом. Там, где кончалась каменная кладка, примерно на уровне глаз, если сидеть на скамье, во всю длину северной и южной стены Энея сделала защищенные экранами окна. При желании их можно было наглухо задраить изнутри брезентом или прикрыть скользящими деревянными ставнями. Из стекловолоконных реек, найденных в груде лагерного хлама, Энея соорудила каркас для брезентового потолка. Правильные арки, резкие пики, своды, как в кафедральном соборе. и таинственные глубокие ниши. Она устроила себе самую настоящую спальню, куда можно было пройти из гостиной, поднявшись на две ступени и повернув при этом на 60 градусов. Напротив входа у стены стоял огромный валун. Он был здесь еще до постройки дома. Водопровода не было, мы все пользовались общими душевыми и уборными. Но Энея сложила из камня очаровательный маленький бассейн прямо рядом с кроватью, лист фанеры с матрацем и подушками. И несколько раз в неделю нагревала воду на общей кухне и таскала ее ведро за ведром в свое жилище, чтобы принять ванну. Свет, проникавший сквозь брезентовые стены и потолок, был тепло-розовым на рассвете, масляно-желтым в полдень и оранжевым вечером. Кроме того, Энея специально расположила дом так, чтобы цереусы, кустарники и кактусы в разное время суток отбрасывали на брезентовые стены разные тени. Да, славно это было жилище, и щемяще пустое, когда моя девочка уходила куда-нибудь. Я уже говорил, что после смерти старого архитектора его ученики и обслуга пребывали в смятении. Возможно, точнее было бы сказать, в растерянности. За трое суток, пока Энея отсутствовала, я вдоволь наслушался причитаний. Все-таки 90 человек. Вместе они не сходились, даже за едой. Мистер Райт не любил больших скоплений народа. Паника нарастала с каждым днем, и не последнюю роль тут играло отсутствие Энеи. Она была самой младшей ученицей в Талии Сине, и вообще самой младшей, но все уже привыкли спрашивать ее совета и прислушиваться к ее словам. За одну неделю они потеряли своего наставника и своего лидера. На четвертое утро после ее дня рождения кончилась песчаная буря, и Энея вернулась. Я привычно бегал трусой, как всегда, сразу после рассвета, и заметил ее издалека. Она шла по пустыне со стороны гор. Темный силуэт в утренних лучах, тоненькая фигурка с короткими волосами, сияющими как нимб. И в эту секунду я вспомнил, как впервые увидел ее на Гиперионе, в долине гробниц времени. Заметив меня, она усмехнулась. «Эй, Буль!» — крикнула она. Старая шутка, которую она еще ребенком вычитала в какой-то книге. «Эй, скаут!» — прокричал я в ответ на том же шутовском жаргоне. Мы остановились в пяти шагах друг от друга. Мне безумно хотелось броситься к ней, прижать ее к себе и умолять, чтобы она больше не исчезала. Но я сдержался. Кактусы чолия и кусты полыни отбрасывали длинные тени. Щедрые утренние лучи омывали нашу смуглую кожу оранжевым сиянием.
«Как настроение в отряде?» — спросила Энея.
Судя по виду, она все три дня голодала. Она всегда была худенькая, но сейчас ребра прямо-таки выпирали под тонкой хлопчатобумажной футболкой. Ее губы пересохли и потрескались.
«Они взбудоражены?»
«Ходят под себя кирпичами. Все эти годы я избегал солдафонских шуток в разговоре с ребенком. Но ей ведь уже 16. А кроме того, порой она употребляла такие словечки, которых не знал даже я». Энея усмехнулась. Солнце позолотило светлые пряди в ее коротких волосах.
«Ну, думаю, для архитекторов это не вредно».
Я потер подбородок. «Пора бриться, уже отросла щетина». «Серьезно, детка, они более чем взбудоражены». Энея кивнула.
«Ага. Они не знают, что делать и куда податься».
Она прищурилась и посмотрела на лагерь. Беспорядочное нагромождение камней среди кактусов. На невидимых окнах играли блики.
«Давай соберем всех в музыкальном павильоне и поговорим».
И, не дожидаясь ответа, Энея быстро зашагала к Талии Сину. Так начался наш последний день на Земле.